è della Dusa.
Said, you're free.
Эти слова, я сказал, вы свободны, это Джон Коул, заместитель специального посланника президента США Кита Келлога, у себя в соцсети X рассказывает, как американская делегация побывала в Беларуси. Келлог встречался с Александром Лукашенко, и под этот визит белорусский авторитарный лидер освободил почти полтора десятка человек политических заключенных. Коул рассказывает так. Подъехал фургон, внутри 14 человек с опущенными головами, которых привезли, не сказав куда, и от американца они услышали эти самые слова. Вам повторены эхом you're free. Пассажиры фургона, кто понимает по-английски, переводят остальным. И, по словам Коула, все они были в восторге. Среди освобожденных 21 июня 2025 года Сергей Тихановский, ютуб-блогер, который бросил вызов Александру Лукашенко накануне очередных, тогдашних, как можно было ждать, декоративных выборов президента в 2020 году. Тихановский был арестован после осужденного на 18 лет, а на выборы была допущена его жена Светлана Тихановская. Она стала объединяющей фигурой для многих недовольных властью в Беларуси. И, как уверена масса людей в стране, в действительности, а не по сфальсифицированным данным, победила Лукашенко. После вынужденного отъезда из страны Тихановская стала главной объединяющей фигурой из-за границы для оппозиции, для всех противников режима в Минске. И, к тому же, лицом альтернативной Беларуси для мира, той, с кем встречались мировые лидеры и кого принимали практически как главу государства. А мужа, по ее словам, она не слышала последние два года, письма ему от нее и его письма ей не пропускали. К прессе Тихановская и Тихановский в Вильнюсе после его освобождения вышли вместе. Она с фотографией мужа в руках на снимке, не особенно похожей настоящего тут же супругом мужчины средних лет, с присущей славянам среднего возраста, по-русски это называется мордастостью. И вот первые слова Сергея Тихановского на публику.
Здравствуйте! Вот так я сейчас выгляжу. Сегодня встал на весы 79 килограмм.
О том, почему Лукашенко освободил своего, казалось бы, главного противника и что это значит для белорусов, обсудим с Ольгой Лойко, белорусской журналисткой, главным редактором проекта «План Б». Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Не могли бы вы рассказать сперва о своем опыте преследования в родной стране? Такие вот у нас восточнославянские светские беседы. А тебя как, за что родина репрессировала?
Да, прекрасные светские беседы, прекрасные сравнения Беларуси и России, когда год назад выпустили ваших оппозиционеров, Карамурзу, Яшина. Тут все чаты бывших сидельцев просто горели огнем, потому что, слушайте, представляешь, их хорошо кормят, им дают письма, у них есть матрасы, и там даже не холодно. Ну, так это же можно потерпеть, это же можно посидеть в таких условиях. Да, поэтому мериться условиями кто как сидел, очень прекрасный совместный опыт, так сказать, сближающий. Значит, я была задержана в Беларуси вместе со своими коллегами, 15 сотрудниками компании «Тутбай», крупнейшего белорусского медиапортала. 70% белорусов пользовались, почтовый сервис, новостная лента, большая редакция, самая влиятельная белорусская независимая медиа, которая закончилась в день задержания сотрудников. Это было 18 мая 2021 года. 10 месяцев провела в СИЗО номер 1 на Володарке, историческое здание, центр Минска. Рекомендовать не могу, потому что оно уже закрыто. Ну, сидеть там, где сидел Якуб Колос, оно так, в общем, почетно, только немножко долго, хватило бы меньше экскурсии. Потом, слава богу, мне изменили меру пресечения, и через несколько месяцев я смогла уехать из Беларуси. В итоге меня судили по двум статьям. 130-я часть 3-я – это разжигание социальной и иной вражды, ну, как всех журналистов, собственно. И 361-я часть 3-я – это призывы к санкциям и иным действиям, нарушающим интересы Республики Беларусь. К чему меня присудили, я точно не знаю. Это где-то между 10 и 12 годами. Приговор уже был, но узнать о нем сложно. Ну, честно говоря, я не очень стремлюсь. Ну, вилка точно такая, потому что по своим подельникам могу судить. Да, забавно, что раньше у нас были друзья и коллеги по работе, а сейчас у нас сплошные сокамерники и подельники. Да. С тех пор, с зимы 22-го года, на рубеже 22-23 выехала в Евросоюз. Сейчас нахожусь, слава богу, в безопасности и, в общем, продолжаю свою работу.
Да, еще раз повторю, специфически в нашей части света знакомства про Тихановского мы здесь с вами собрались поговорить. В своем заявлении для прессы он сказал, говоря конспективно, ну, кроме демонстрации, как сильно он похудел в тюрьме, что очень благодарен Трампу за освобождение. Власти Литвы поблагодарил за помощь семье, его семье и всем белорусам. Власти Польши поблагодарил прочих европейских политиков. Про Трампа, кстати, сказал, что тот своей волей или, точные цитаты, одним словом, мог бы освободить всех политзаключенных, сделал политическое заявление о смещении строя, хорошая речь, подготовленная, в центре он сбился, но это было даже трогательно. По сути, Тихановский, как будто бы для него не было этих 5 лет, продолжил борьбу 2020 года, 2019-2020, что это знак, которого ждали все белорусы, сказал он, его освобождение, не надо сдаваться. Еще была пресс-конференция, ко всему этому, я думаю, придем. Как это стало возможно? Освобождение, в общем-то, главного, самого известного, пожалуй, оппозиционера в Беларуси.
Судя по всему, да, понятно, что такие сделки никогда не раскрываются в деталях. Американский трек сработал, это очевидно. К Лукашенко впервые за 5 лет приехал высокопоставленный американский чиновник Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, которому, кроме беседы с Лукашенко, дали возможность забрать людей. Причем люди в Беларуси в ассортименте, которых можно забрать, тяжелобольные, старики и так далее, но среди всех оказался Сергей Тихановский, про которого сторонники Лукашенко говорили, что он выйдет последним, в числе последних, там, десяток, два десятка человек называлось как самые ярые, самые личные враги Лукашенко, мол, они выйдут последними. И все это внушило исключительно большие надежды всем белорусам. Ну, во-первых, потому что это выглядит как часть сделки, это очевидно, да. Лукашенко отдает важных, значимых людей и, значит, ожидает что-то взамен. Ну, явно не просто объятия Келлога, хотя это было очень трогательно. Пропаганда у нас писала, что ради региональной безопасности Лукашенко готов на многое. Вот уж насколько неприятный человек Келлог, но если надо обниматься с американским генералом, Лукашенко будет. На этом фоне показывают совершенно счастливого Лукашенко, который прям называет его другом, братом и кидается в объятия. Это такая новая белорусская фишка. Ты говоришь одно, а видеоряд показывает другое. Я только не могу понять, это специально они так делают, такую провокацию, или им, ну вот просто так сказали, они искренне пытаются выполнять свои обязанности. Когда была инаугурация Лукашенко, комментаторы говорили, тысячи белорусов приветствуют, и показывают совершенно пустую улицу. Ну, прям абсолютно пустую улицу. Там вообще нет людей. А потом показывают улицу с людьми, а там, ну, 10 человек, ну, 15 стоит. Где эти тысячи? Ну, то есть вот картинка не соответствует описанию. Но при этом описание было такое, что вот сдержано так. Ради безопасности в регионе жертвуем собой, можно сказать. При этом очевидно, что Лукашенко рад, и если он дает такой аванс, он явно рассчитывает получить что-то взамен в перспективе. То есть это выглядит как начало какого-то процесса. Потому что отдать Тихановского прям совсем ничего не получить взамен, ну, наверное, это было бы не очень разумно. Он человек исключительно рациональный. Для США это тоже вполне неплохая возможность продолжить сделку, продолжить вытаскивать белорусских людей, что-то получив взамен. Тут много дискуссий, что получит взамен США. И, наверное, сложно тут сказать однозначно. У меня там есть версии от чисто экономических до исключительно человеческо-эмоциональных. И я склоняюсь, на самом деле, даже к последним скорее. Ну, выглядит это очень перспективно для белорусских сидельцев, которые уже 5 лет в таких условиях, ну, мы все по Сергею видели, да? Молодой, цветущий, психически уравновешенный мужчина за 5 лет, это большой срок по меркам сидельцев, становится вот настолько уязвимым, нервированным, травмированным, это прям видно. Ну, я молчу про физическое истощение.
При этом Лукашенко часто отпускает политзаключенных. Про это в эти дни довольно много было сказано. Многие это замечали. Можно упомянуть и Артема Шрайбмана, который вообще, рассуждая об этом освобождении, говорит, что да, Лукашенко готов всех отпускать. Для него это не такой принципиальный вопрос, как для соседа повосточнее, как для коллеги по автократии Владимира Путина. Ну, отпускаю. И главное, что я получаю взамен, это то, что со мной продолжают разговаривать. Там, может быть, можно строить, вы говорили про сделку, какие-то теории насчет того, что Лукашенко, может быть, хотел бы хотя бы чуть-чуть вернуться в качестве как бы третьей стороны, а не соагрессора. Его собственный, да, кстати говоря, термин, его собственное признание. Стать снова посредником, чем-то чуть более отдельным на внешнеполитической сцене, чем Кремль, чем Владимир Путин. Но готовы ли вы сейчас вот в этом процессе находить какую-то цель, или действительно для Лукашенко, по-вашему, самоцель поддерживать диалог для начала? Там куда-нибудь вырулим.
Для Лукашенко сейчас главное все-таки удержаться на плаву, а состояние экономики оставляет желать лучшего. Российский оборонзаказ сдувается. Это последнее, что держало явно. И он рассчитывает явно на частичное смягчение санкций, о чем по итогам встречи очень осторожно сказали те, кто занимается американским треком, в частности, представитель Беларуси в ООН Рыбаков. Это он ответственный за весь американский трек. Это очевидный запрос. Даже вторичные американские санкции, они реально портят очень много, очень много. Все отношения с этими дружественными третьими странами, не завязанными в конфликтах, не европейскими, они все равно портятся американскими вторичными финансовыми санкциями. Все сделки с Белоруссией, они, в общем-то, скомпрометированы. Минимальные послабления здесь были бы Лукашенко удобны. Как вполне циничный человек, он, безусловно, ценит политзаключенных как ресурс. Но, послушайте, любой ресурс надо использовать, он же может испортиться. Да? Годы идут, люди, в конце концов, выходят, сроки заканчиваются. В общем-то, пойти там по иранскому сценарию всех расстрелять по завершении срока как-то, наверное, все-таки не очень гуманно. Тем более, что на этом можно попытаться реально что-то выторговать. Калийная тема, она всегда жива, и тут даже уже спекуляции есть, что это на руку американскому мозаику может быть. Ну, может быть, это уже какая-то совсем сложная конструкция, да, потому что все-таки снятие санкций сбивает цены. Это может быть выгодно, если у тебя ниже себестоимость, чем у конкурентов, и тебе выгодно, что цены понизятся, хотя сейчас они повышаются, и все производители этому радуются. В общем, это достаточно сложная конструкция, тут многофакторная. Но в любом случае, очевидно всем, что Лукашенко очень хотел бы получить эти послабления. Плюс это повышает, естественно, его шансы избавиться от некоторых европейских санкций, потому что сейчас европейское калийное лобби тоже начнет говорить, что если вот американцы сняли санкции на калий, ну давайте мы повезем их наконец-то через Клайпеду. У нас, в конце концов, есть литовская экономика, которая это тоже важно, да, есть голодающие страны Африки, им тоже важно, и вообще мировому рынку. Ну и если Лукашенко уже не настолько людоед, что вот от него американцы шарахаются, если уже они к нему едут и обнимаются, ну давайте и мы как-то не будем святее Папы Римского и тоже начнем с ним какой-то взаимовыгодный диалог. Тем более, что литовская экономика действительно от этого страдает. Опять-таки, если выпущены люди, да, все-таки мы же не просто там с людоедом какое-то время прошло и начинаем говорить. Мы все-таки способствуем освобождению людей, которые выходят в очень тяжелом эмоциональном, физическом состоянии, которые, очевидно, нуждаются в помощи, и это тоже всех триггерит, и как бы никому не хочется повторения истории с Навальным, да, когда все просто замерли от того, что с нашими может случиться то же самое в любую минуту. Ну, это вот если чисто по экономической части, ну, может быть, и эмоциональная составляющая. Все-таки Трамп любит позу, любит вот эти эмоциональные красивые штуки, любит спасать мир, а эта история прекрасная, история его личная, история его семейная фактически, да, потому что известно, что его зять Джаред Кушнер, он из семьи белорусов, семьи выходцев из страшного новогрудского гетто. Это люди, которые чудом выжили, которые спаслись в жутких условиях проживания в лесу в партизанском отряде братьев Бельских. Это, ну, это прям, это реально кинематографичная история, она снята в кино, она очень известна в США. Ну и почему нет, да? Почему мне не попробовать стать вот таким новым спасителем людей, да? Все-таки бизнес – это такая довольно скучная штука, где твой весь импакт – это в деньгах, а, в общем, богатых людей много, и это, наверное, тех эмоций не приносит, которые приносят твое участие вот в такой операции, да? Там, ты там праведник народов мира, да? Ты там спас евреев от фашистов, да? Ну или политзаключенных от Лукашенко. В этом что-то есть, безусловно. Кино о простом богатом дядьке не снимут, а о том, кто спас людей, снимут. И, в общем, вот эта история может иметь и такой вот эмоциональный след.
про эмоциональный фактор поняли, личный, человеческий, про экономику в первую очередь, про калий, хлористый калий, Беларусь калий, один из в довоенные времена основных поставщиков на мировой рынок этого удобрения, без этого удобрения ничего не растет, население Земли все еще продолжает увеличиваться, мы все на планете больше едим, без этого карнолита мало чего можно вырастить, конкурентов не очень много, да, в числе конкурентов России, Канады, ну вот Соединенные Штаты хотели бы, чтобы в Америку, в частности, калий поступал без проблем с транзитом через тот же Клайпедский, да, например, порт, было, видимо, это оптимально. Это важный фактор для белорусской экономики, потому что не монополист, но очень важный игрок Беларуси на этом существенном, стабильном, выгодном рынке. Про белорусскую оппозицию давайте поговорим после того, как Тихановский освободился. Сперва, я боюсь, нужно напомнить тем, кто забыл, или рассказать тем, кто не знал, каким образом устроена белорусская оппозиция в изгнании, но другой нет, да, оппозиция, возможно, только в изгнании.
Да, на самом деле это тоже может быть важным фактором отпускания Тихановского, особенно для Лукашенко. Оппозиция устроена как офис Светланы Георгиевны Тихановской, которую Демсил и многие белорусы считают, если не победителем выборов 2020 года, то точно человеком, набравшим больше голосов, чем Александр Лукашенко на этих выборах. Потому что с фальсифицированными выборами очень трудно что-то утверждать, потому что масштабы фальсификаций, очевидно, были очень значительными. И где правда, неизвестно, потому что бюллетени уничтожены. Но то, что Светлана набрала гораздо больше, чем ей посчитал Центр избирком, это точно. Ну, плюс в оппозиции есть еще несколько центров силы. Есть Координационный совет, есть НАУ Павла Латушка. Но в любом случае центр Демсил – это Светлана Тихановская. Хотя в последнее время многие оппозиционеры, многие представители старой и новой оппозиции пытаются пикироваться со Светланой, говорят, что, значит, эффективность низкая, хотя, на самом деле, сложно сказать, о какой эффективности можно идти речь, если ты оппозиция в экзайле. Да, как, какой KPI использовать? Потому что, ну, белорусов нормально принимают, легализуют во многих странах мира. Это очень важно, да. Это, может быть, из страны сложно оценить, но мы, те, кто здесь, мы прекрасно понимаем, что это часть большой и исключительно важной работы, да, что мы, как герои ремарка, не ходим по границе, пытаясь со своим паспортом не оказаться ни в одной, ни в другой стране. Мы понимаем свой трек легализации, он есть. Белорусам все еще выдают визы с проблемами. Эта тема постоянно дискутируется, но офис занимается и этим. При этом давление на Светлану достаточно сильное, и среди бывших политзаключенных есть люди, которые говорят, что мы можем это все гораздо эффективнее, где деньги, дайте эти деньги нам и так далее. И задача Лукашенко, насколько я ее понимаю, была в том, чтобы этот разъединительный потенциал выходящих использовать по максимуму. В его парадигме Тихановский – это топ вот этого дезинтеграционного потенциала. Потому что он лидер, потому что он может перетянуть одеяло со Светланы на себя, потому что он может сказать, что он должен был быть кандидатом в президенты, и за ним шли люди, все голосовавшие за Светлану, на самом деле за него. Ну, мы понимаем, что нет, конечно, но Лукашенко мыслил это так. И то, что Сергей рассказывает, что ему пытались постоянно в колонии доносить информацию, что, мол, офис получает кучу денег и тратит их не пойми на что, что там своя грязня, что эффективность низкая, что о нем все забыли и так далее. Это повторяют, в общем-то, всем политзаключенным. Это тоже такой способ давления и деморализации противника. Поэтому очень важно, что Сергей смог выйти на эту пресс-конференцию. Тут многие пытались ставить под сомнение, насколько надо человека, который 5 лет провел в нечеловеческих условиях, уже на следующий день выводить на пресс-конференцию, выводить на эти эмоции, стрессовать и фрустрировать всячески. Но Сергей на самом деле сказал очень важные вещи, и важно было услышать это сейчас. Ну, на самом деле, первая важная вещь – это сказать всем спасибо. Это тоже важно. Люди должны понимать, что мы чувствуем благодарность и властям, литовским, польским, европейским, американским. Это очень важно. Во-вторых, сказать, что он не претендует на позицию Светланы в Демсилах. что он не будет этим фактором раздора, что у него есть своя ниша. Это сложный вопрос, потому что ниша журналистская, ниша блогерская сейчас, она такая под вопросом. Нет возможности коммуникации свободной и публичной с людьми внутри страны, и мы вынуждены, в общем, такие немножко вещи в себе, да, какие-то вещи мы знаем, но мы даже спикера не можем назвать и намекнуть иногда опасно. Поэтому с блогерством чуть сложнее, но я уверена, что он найдет какие-то пути, возможности и так далее. Ну и показать, что условия в белорусской тюрьме абсолютно бесчеловечны, что людей надо спасать сейчас. Мы можем хотеть свержения режима, мы можем хотеть новых свободных выборов, и мы это все делаем. Но понятно, что со свободными выборами можно подождать чуть-чуть дольше, чем с освобождением людей, потому что то, в каком они состоянии, это на самом деле страшно. И у Тихановской сейчас это становится приоритетом освобождения людей, опять потому что есть обида, есть ожидание у многих родственников политзаключенных. Вот, своего достали, сейчас надо за наших. А на самом деле процесс сидения в тюрьме, он очень эгоистичный, да? Ты интересуешься только собой, и твои родственники интересуются только тобой. Если твой подельник из соседней камеры выходит, это такие эмоции, которые на самом деле сложно с чем-то сравнить, да? И я знаю кейсы, где, допустим, там группа людей признает вину, соглашается и выходит, а один человек из их компании остается. И он чувствует себя героем, он говорит всем: «Я вот на это не пошел, я такой молодец». А потом вот закрывается дверь, они с вещами идут на выход домой, а человек остается. И вот этот момент просто жуткий, потому что ты чувствовал себя классным героем, и ты понимаешь, что ну вот если вас все-таки освободят там, в течение там, месяца, допустим, то ты молодец, а они, в общем-то, ну такие, не то что слабаки, но на самом деле вот, да, я буду всем говорить, что вот они слабаки. А если это на годы? А они дома, они на свободе, они живут свою относительно нормальную жизнь. И это эмоция, которая, ну, прям очень сильно подрывает. И люди там начинают сами рваться сотрудничать со всеми, потому что психологически это очень-очень сложно. Когда все твои вышли, а ты остался, ты понимаешь, что ты вот мог вот прямо сейчас быть дома, там, обнимать своих близких, да, так и тут. Многие плакали, когда Светлана обнимала Сергея, но все родственники, все близкие сидельцев, они представляли, что на этом месте мог быть их близкий человек, и от этого тоже бомбит. И каждый выпуск политзаключенных — это там несколько сообщений в Фейсбуке. Классно, но мы ждали все-таки других людей, потому что каждый ждет своего, конечно.
На пресс-конференции он сказал, что лидером остается моя жена, действительно, там никакого раскола ждать не надо, я не собираюсь вмешиваться. Вам кажется, что получится? Хорошо, посмотрим. Он еще рассказывал про вот этот специфический режим, который требует дополнительного объяснения, мне кажется, в каких условиях люди находятся. Де-факто инкоммуникада, полная изоляция, минимальные бытовые условия, невозможно ничего купить в тюремном магазине, в этом чипке, да, это так, кажется, на жаргоне называется нашим общим.
С отоваркой есть проблемы, с медициной есть проблемы, есть общий режим, есть строгие, есть особые, да, вот есть вот этот особый-особый, да, Сергей его назвал жесточайшим, я не знаю, как он там называется формально, но многие белорусские дальнобои, это люди с большими сроками, а их среди политзаключенных больше сотни, и из них больше 20 женщины. Они сидят в реально жутких условиях. Уже есть люди, больше 2 лет сидящие в инкоммуникадо, это значит полная изоляция. Нет звонков, нет писем ни в одну, ни во вторую сторону. Нет посещения адвоката, это запрещено. То есть формально это не может быть запрещено на самом деле. Любой человек может воспользоваться, допустим, юридической помощью, да. Но есть вот этот негласный запрет на необязательную юридическую помощь для некоторых людей. То есть вот обычный заключенный, он может там пригласить адвоката, его родственники могут, а такой заключенный не может. У него очень большие ограничения по товарке. Это по возможности купить что-то в тюремном магазине. Вот даже по своим коллегам я знаю, что у них, допустим, ограничения 2 базовые величины в месяц. Это там 80 белорусских рублей, 20 евро. То есть в условиях питания в колонии, в условиях лишения посылок за каждую минимальную провинность, там незастегнутую пуговицу, не вовремя сел на кровать или еще какая-то мелочь, ты лишаешься посылки, у тебя нет свиданий, и ты не можешь купить необходимые тебе вещи в тюремном магазине. Как сидят в таких условиях женщины, я затрудняюсь сказать. Вот Тихановский говорит, там, у меня не было зубной щетки, у меня не было чая, у меня не было кофе. Ну, вот у женщин нет еще средств личной гигиены. Да? Ограничивать женщину в использовании прокладок, ну, это надо прямо иметь какое-то совершенно извращенное сознание, психику, чтобы лишать каких-то минимальных бытовых вещей. И, да, это вот есть люди, у которых 20 евро на товарку на месяц, но есть люди, у которых вообще нет доступа к тюремному магазину. Насколько можно выжить на баланде, это сложно сказать. И когда Яшин в своем интервью первым после выхода сказал, что он не питался хозным, то есть тем, что выдают в тюрьме, у него были передачи. В СИЗО так питались довольно многие политзаключенные, потому что все-таки большая помощь семье и так далее. Ну, чтоб прям в колонии можно было такую, ну, это даже сложно себе представить. Ну, хотя и в СИЗО на самом деле это сложно, дорого, это надо фактически каждый день ходить близким, передавать передачи, потому что в СИЗО в Беларуси нет холодильников, и фактически у тебя там есть возможность только положить на подоконник продукты, но подоконник — это не холодильник, там солнце попадает, и вообще это не гигиенично абсолютно, особенно когда это здание, которому 200 лет, оно все рассыпается прямо на глазах и совершенно не приспособлено под содержание людей. Поэтому режим совершенно зверский, нет возможности читать, писать, получать информацию из-за пределов помещения. Фактически всех этих людей шантажируют тем, что происходит с их близкими. А тут каждый уязвим, у каждого есть какие-то больные точки. Да? Есть пожилые родители, есть жены, есть дети, которые тебя не помнят, тебя не узнают. Ну, и ты, в общем, понимаешь, что это, наверное, правда хотя бы частично, да? А могут даже показать какую-то информацию, да, что, ну, о чем люди спорят или куда люди ездят, твои там друзья, твои коллеги, вот, они там поехали в отпуск, они там где-то там в Италии отдыхают, а ты здесь сиди, они тебя забыли, они тебе не пишут и так далее. Сергей еще до пресс-конференции в первом телефонном звонке со Светланой они обсуждают, что «а ты получал хоть что-то там?» Ну, обычно стараются, допустим, письма от детей, от жен, от близких родственников пропускать. Ты оставляешь список близких родственников, и как бы от них письма доходят. Допустим, мне письма от сестры и мамы доходили все. Это тоже важно, потому что, в конце концов, остальные могут через них что-то передать, и ты чувствуешь, что, в общем-то, ты не забыт. Если не передают даже от них, это прям больно. И были такие истории, когда политзаключенный, который не винкоммуникада, но задержали его мать и тетю. И получается, что он ждал от них письма и получил только через несколько месяцев письмо от знакомых, что мать задержали. И он говорит, ну, боже, я не был так счастлив никогда, потому что я думал, что она умерла. Потому что когда ты не получаешь письма от единственного, с кем ты списывался, ты понимаешь, что что-то случилось. И, конечно, это очень эмоционально прибивает и дестабилизирует.
Есть это видео, где Тихановская говорит с мужем, и она говорит, 2 года я тебя ничего не получала, а тебе передавали мои письма? Нет, тоже не передавали. Он еще рассказывал, что с другими заключенными не мог говорить, потому что их за это наказывали. Ну или вот в соседней камере у убийцы есть телевизор, а у меня нет, хотя я никого не убил. Это все довольно существенно.
Опять про инкоммуникада, да? Если вдруг какие-то штрафные санкции накладываются на обычного заключенного, не политического, обычно можно договориться с кем-то из его соотрядников, к примеру, и все-таки какую-то информацию о человеке получать. Да? Люди выходят и могут что-то рассказать. По политическим даже вот этот такой негласный канал, он фактически отсутствует. Поэтому есть несколько человек, они в таком как бы полуинкоммуникадо, то есть периодически вроде бы от них что-то доходит родственникам из колонии от кого-то. Но напрямую эти люди говорят, от них ли эта информация, тоже совершенно неизвестно, потому что люди пытаются этим спекулировать. Те, кто говорят, вот там мы вам там весточку от сына передаем, да? От сына ли, чего хотят эти люди. Ну, в общем, это такая сплошная спекуляция и невозможность личной коммуникации. Это одно из самых страшных на самом деле вещей.
Если вернуться к актуальной политике, Тихановский попал в тюрьму из другой страны. Он пропустил выборы, пик народного восстания в Беларуси. Его жена победила, будем считать, что победила. Устойчивое представление, особенно у ее сторонников есть, да, что она одержала победу над Лукашенко, а результаты были сфальсифицированы. Вокруг нее объединились как именно против протестной фигуры. За границей был взлет международного признания, потом падение интереса, внутренние кризисы. Вот не так давно был скандал с одной из участниц этого заграничного движения, компания, которая с деньгами исчезла, обнаружилась в Беларуси, там еще и личные связи с, кажется, представителем белорусских спецслужб. И появляется Тихановский в этой новой реальности. Его освобождение и участие в политике сейчас, оно добавляет противникам Лукашенко или нет в логике холодного политического расчета? Потому что ваш текст с мыслью «всех надо освобождать, все эти люди, политзаключенные, лидеры протестов 2020-го, на свободе нужнее, и вообще хорошо бы, чтобы они не мучились», я помню, но тут не про гуманизм, а про циничную логику политическую. Тихановский на свободе — это лучше, чем, еще раз прошу прощения, Тихановский в тюрьме — символ стойкости, символ тех событий и так далее, и так далее.
Для кого лучше? Точка отсчета какая?
Для противников Лукашенко.
Для противников Лукашенко лучше, да. У меня был абсолютно циничный текст о том, что хороший политзаключенный — мертвый политзаключенный, да, потому что ему ничего не надо, его можно использовать абсолютно как вам удобно. Он не требует зубную щетку, писем, поесть адвоката и спасите меня, наконец, да, а можно говорить о том, что жертва замучил, кровавый тиран и все такое, это очень удобно в хозяйстве, да. Но, безусловно, Тихановский, ну, во-первых, это всплеск интереса, опять-таки, совершенно цинично, пиар, хороший пиар, плачем, смеемся, дети, жена, борьба, это все прекрасно и замечательно. Это стимул и для европейских политиков, да, и для Тихановской усилиться, поднажать, взбодриться, да, он, видите, Трамп людей спасает, да, а мы тут не можем это самое, да, давайте, может, там Макрон ему позвонит или кто-нибудь еще ему позвонит, вот Меркель ему очень удачно в 2021 году позвонила, когда кризис мигрантский решали, вот, позвонила и кризис решился, то есть в любом случае это в плюс. Ну, кроме откровенного маргинального движения. А оно тоже есть. И то, что Лукашенко будет пытаться использовать Тихановского для раздрая, оно тоже, с одной стороны, так умозрительно. Да? С другой стороны, пошло множество фейковых новостей, где люди, очевидно, боты, прям вбрасывают десятками и сотнями сообщений о том, что там Светлана как-то нехорошо смотрела на Сергея, допустим, да, там сгенерированные и фото, и сотни комментариев. То есть они пытаются эту карту сыграть. А в данном случае это, очевидно, позволяет, во-первых, выявить тех маргинальных людей, которые, собственно, за себя, а не за какое-то общее движение, не за выборы, ни за что, а просто фактически против Светланы выступают, потому что это все такой однотипный поток сознания из серии там, «Где деньги?». Ну, в общем, набор совершенно стандартных претензий, на которые множество раз уже отвечали на самом деле. Для большинства людей это возможность сплотиться и каким-то образом куда-то все-таки сдвинуться. Ну, плюс это немножко подвинуло так общее сознание в то, с чем мы готовы согласиться в обмен на выпуск людей. Потому что была совершенно непримиримая позиция, что отмену санкций мы обсуждаем только после выпускания людей. Но история, она такая длинная и большая. Что значит «после»? Да? Вот выпустили в тот же день. Обычно вещи происходят параллельно. Да? Как параллельно идет война и переговоры о мире. Да? Так, слушайте, ну давайте мы вначале это остановим, а потом будем говорить о мире. Ну так не получается. Все равно есть вещи, которые происходят параллельно. Так и тут. Все понимают, что это не просто какой-то пустой разговор, что вот мы сейчас согласимся, а он возьмет и никого не выпустит, да, что вот уже есть какой-то залог, какой-то процесс. То есть людям психологически легче принять эти уступки. Потому что какой бы ты ни был непримиримый, тебе все равно жалко этих людей, тебе все равно хочется их спасти. Ну и плюс, если мы говорим вот об этом дестабилизирующем факторе, да, вот господин Поздняк сказал, что, видите, это лидер старой белорусской оппозиции, аксакал белорусской оппозиции, да, который считает, что подставленников Москвы спасают, а настоящих белорусов оставляют. Ну, в его глазах самый большой ставленник Москвы — это Виктор Бабарико был, поэтому должны были тогда, видимо, его выпустить. Ну, просто по просьбе «Газпрома», видимо, в его сознании вот оно все такое.
Потому что Бабарико возглавлял белорусский «Газпромбанк».
20 лет «Белгазпромбанк» он возглавлял, с Грефом за руку здоровался, Путина видел. Ну, в общем, рука Москвы, она прям очевидна, да?
А потом себе на грех стал кандидатом в президенты, объявила такой.
Да, мобилизовав исключительно большое количество белорусов, потому что все-таки кандидат-блогер, это кого-то взбодрило, кого-то показалось, ну, как круто, как модно, как молодежно, да, но для подавляющего большинства людей все-таки это как-то немножко не очень. Да, мы бы его куда-то выбрали, но, может, все-таки не в президенты. А банкир, связанный с российским бизнесом, это прям солидно. Это же еще все-таки 20-й год. Это еще нет войны, Россия еще не сошла с ума окончательно. И ты такой, ну, слушай, ну и про газ договорится, про деньги понимает, кредиты возьмет, даст их кому надо, в экономику вложит. Ну, как бы, а что не так-то? Ну, нормальный. И чиновник за него может проголосовать, и бюджетник за него может проголосовать. Человек же нормальный, адекватный, он образованный хорошо, экономику понимает, банком 20 лет руководит очень эффективно. То есть, в общем-то, тут каждый из кандидатов, он внес свой вклад, он мобилизовал свой электорат, и они очень друг друга дополнили. И Лукашенко оценил, да, видите, всех... Да, единственное, кого он недооценил, это Светлана Тихановская, решив, что она будет таким мальчиком для битья, для приятной победы. Но девочка не оказалась мальчиком.
Вы сказали про это противоречие в повестке оппозиции между спасаем конкретных людей сейчас или стараемся противодействовать Лукашенко и его режиму. Объяснили это. Хотел вас про это уточнить. Но генеральный вопрос про повестку оппозиции сейчас. Опять же, Сергей, понимаю, что постоянно отсылаюсь к этой пресс-конференции, но там довольно много важного было сказано. Сказал, что ситуация в Беларуси зависит от Путина. И я тут немножечко скривился. Ну, то есть, во-первых, трудно не согласиться. Ключи от состояния дел в Минске лежат в Кремле с 2020 года однозначно, а уж с 2022 тем более. Во-вторых, я понимаю, что в том числе для мира сейчас продавать злодея Путина выгоднее, чем кого-то еще. Лукашенко не такой зловещий бренд для мира. И потом, не обижайтесь, Беларусь меньше, она меньше на слуху. Чуть раньше все это началось, в 2020 году кто-то мог интересоваться, немцы могли переименовывать Вайсрусланд в Беларусь в своих текстах, но сейчас это все ушло, и был этот кризис, ну, не забвения, но ухода на второй план. Путин все-таки бренд, и пусть он негативный бренд, его можно использовать. Но в-третьих, если ты политик, который противостоит автократу, если ты говоришь, ну, мы вообще-то подождем у моря погоды, подождем, когда все изменится в Москве. Я как твой сторонник такой думаю, ну, здорово, то есть что, делать ничего не надо? Расслабляемся, ждем перемен в Москве, от нас ничего не зависит, у нас лапки, а у них лапищи. В чем план?
Ну, знаете, сложно сказать, в чем план конкретно у оппозиции. Я себя к оппозиции не отношу. Я себя отношу к Лукашенко. Это Лукашенко меня постоянно относит к оппозиции почему-то. Я экономический обозреватель, сижу, обозреваю, никого не трогаю. Ну, на самом деле, Лукашенко умудряется собственной экономике вредить больше, чем все остальные, включая Путина, влияют на эту самую экономику. Тут у Лукашенко есть прям талант какой-то непревзойденный, да, уж насколько ему все намекали, что, ну, если ты зависишь от России прям полностью, да, сырье, сбыт, логистика, бюджет, ну, все полностью зависит в том числе от прямых российских трансфертов. Давай ты с Россией синхронизуешь свою денежно-кредитную политику. Это было бы логично, да, страны идут в одном направлении. Нет, у нас свой путь, Россия будет охлаждать свою экономику, а мы свою будем разогревать. Ну, получается откровенно плохо на самом деле, да? Ну, хорошо, не веришь ты своему главе Нацбанка, да? Ну, такое случается, да? Поверь Набиуллиной, к примеру. Пусть тебе Путин скажет, объяснит, почему он, автократ почище некоторых, верит своему главе Нацбанка. Прям вот никому не верит, а ей почему-то верит. И если она говорит, ставка должна быть высокая, ставка будет высокая. Хотя на него там все давят, и промышленники ходят, жалуются, даже ВПК уже жалуются, говорит, что за ужас происходит. У нас прям драма производства, мы не можем работать в условиях таких ставок. Беларусь говорит, мы можем. Вот у нас своя политика, ставки у нас низкие. Ну и в итоге мы имеем все проблемы с белорусской экономикой, которые мы сейчас имеем. Она замедляется, ставку приходится поднимать, правда, чуть-чуть. Вот уже продукты начали исчезать. Промышленное производство уже практически не растет. И это в условиях сохранения российского оборонзаказа. То есть Лукашенко на самом деле и без Путина вполне себе способен ситуацию попортить. Как он инвестировать деньги умеет, мы тоже знаем. Да, миллиарды российские. Он говорит... Вот Польша, конечно, она там процветает, она вон евросоюзовские деньги взяла и на них процветает. Ну, а ты взял российские деньги и вложил их в модернизацию деревообработки, цементной промышленности, строительство своих потемкинских предприятий, не получив ничего и требуешь опять новых российских денег. Тебе дали деньги, чтобы ты на них заработал, а ты их потратил и хочешь новые деньги. Поэтому, безусловно, ситуация в Беларуси сильно зависит от Путина. Но она может заметно ухудшиться, не дожидаясь проблем со стороны Путина. А вот то, что Путин не хочет его спасать, это давно и очевидно. Чуть-чуть отсрочить долги, пожалуйста, пободаемся там полгодика, но все-таки отсрочим. Но Лукашенко нужны деньги. Нормальные, живые, приятные деньги, которыми можно распорядиться. А таких денег у него становится все меньше. Поэтому история Беларуси в этом плане, она может быть вполне отличной. И ему может понадобиться, допустим, да, почему он так готов обниматься с США. Я понимаю, что США может ослабить, допустим, санкции калийные, но США вряд ли вернет Лукашенко кредитный рейтинг и даст возможность выйти на рынок внешних заимствований. Но тут тоже надо понимать, что в этом направлении ему бы очень хотелось двигаться, чтобы все-таки можно было, если что, где-то перезанять, чтобы как минимум продержаться еще дольше. То есть его ситуация более шаткая, чем у Путина. И ситуация, когда там все чиновники говорят, ну вот, там не будет Лукашенко, позвоним в Кремль, скажем, что сейчас вместо него будем мы. Есть великая вероятность, что из Кремля позвонят раньше и скажут, кто будет. Поэтому ситуация в Беларуси гораздо менее устойчивая, чем в России. Кроме объективных факторов там, в виде здоровья, возраста и так далее, Беларусь куда более уязвима и куда более зависима от внешних сил. И поэтому, если минимальные какие-то послабления способны, ну, как минимум, создать эту иллюзию, что вот мы же как-то там можем, мы выживаем и так далее. А у Лукашенко ведь большие внутренние проблемы. Можно говорить что угодно, там, кто выиграл выборы 2020 года. Но Лукашенко после них публично обещал, что это последние его выборы, что на следующий он не пойдет и клялся детьми. Это известный факт, опубликованный. За это, по-моему, «Комсомольскую правду» закрыли, наверное, потому что это было на обложке, на первой полосе. Получается, что внутри страны тоже был консенсус с тем, что, ну, хорошо, ладно, ты остаешься еще на один срок, а потом дальше все-таки какой-то транзит. А планы по транзиту у него тоже фактически, ну, понятно, что они какие-то, видимо, есть, но в каком-то зачаточном состоянии, не готов он следующие шаги сделать. Придумал себе должность главы Высшего Совета, но что-то как-то не пошло и даже не собирается. И, ну, концепции, идеи у него нет. Преемников вроде одного, второго посмотрел, может быть, но тоже как-то нет ясности, нет четкости. А элита внутри, она ведь тоже, кто-то ждет, кто-то верит, что перемены какие-то будут, кто-то ждет какого-то нового статус-кво, кто-то наоборот говорит, что, ребята, наш 25-й год – это новый 19-й, это новая стабильность, она сейчас такой и останется, но в этом убедить себя все сложнее. Поэтому я бы сказала, что у Лукашенко надо хоть какой-то экономический, не просто успех, но хоть какая-то стабильность, хоть какая-то поддержка, хоть какой-то костыль, который поможет ему держаться вот в том положении, в каком он есть. И легкая победа на выборах 2025 года, она вообще ничего не значит на самом деле.
Ну, если нет выборов, ничего и не значит. Вы когда про экономическую стратегию, если так это можно описать, говорили, не помню, у кого похитил эту мысль, точно она не моя. Дело не в том, что Лукашенко такой природный этатист и не может по-другому, кроме как подобие Госплана, воспроизводить. Это способ контроля над страной, способ контроля над элитами, контролировать экономику, контролировать хозяйственную деятельность. Это все вопрос ресурсов, поэтому он так поступает. Ну, мне кажется, мы во всем разобрались. Спасибо вам большое. И про стратегию Лукашенко, про его действия и про стратегию его противников.
Спасибо вам за интерес к нашей маленькой, но многострадальной стране.
Это была Ольга Лойко, журналистка, главный редактор проекта «План Б». Спасибо всем, кто слушал, и всем, кто поддерживает «Медузу» материально. И белорусские, и российские независимые медиа сейчас вынуждены работать из изгнания. Денег на рекламе зарабатывать не получается, поэтому ваша добровольная поддержка наравне с фандрайзингом — это основа нашего существования. Вы, безусловно, важнее, потому что вы делаете это более лично, больше заинтересованы, больше вовлечены. И вы же наша аудитория. Слишком близок контакт, чтобы не отмечать вас отдельно. Еще раз спасибо большое. Если хотите присоединиться к компании людей, которым важна «Медуза», и кто считает, что наше издание должно продолжать существовать, не должно закрыться, пожалуйста, сделайте все по ссылке в описании. Там подробно описано, как безопасно для себя, почему не нужно делать из России этого, стать жертвователем «Медузы». С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Пока.